Глава 12. Признание. «Во-первых, куда мы едем?» — спросила Маргарита. «Надеюсь, не на мост О-Мулен. Я уже довольно насмотрелась на резню со вчерашнего дня. Я осмелилась отвезти, Ваше Величество. Во-первых, и прежде всего, Мое Величество просит тебя забыть, Ваше Величество. Итак, мы едем в отель Гиза, если вы согласны». «Почему же?» «Поедем к тебе, Анриетта. Ведь герцога де Гиза там нет, и мужа твоего нет». «Нет», — воскликнула герцогиня со сверкающими от радости глазами. «Нет ни Гиза, ни мужа, никого нет. Я свободна, свободна, как воздух, как птица, как облака. Свободна, милая королева, слышите ли? Понимаете ли вы, какое счастье заключает в себе слово «свобода»? Иду, куда хочу, приказываю, что хочу. О, бедная королева, вы не свободны. Оттого-то вы и вздыхаете. Ты идешь куда хочешь, приказываешь, что хочешь. Неужели в этом состоит все? И ты только в этом отношении пользуешься своей свободой? Нет, для такой свободы ты слишком весела. Ваше Величество, вы обещали подать пример откровенности. Опять, Ваше Величество, этак мы поссоримся, Анриетта. Разве ты забыла наш уговор? «Нет, я ваша почтительная слуга при людях, твой близкий друг наедине. Не так ли? Не правда ли, Маргарита?» «Да, да», — отвечала королева с улыбкой. «Прочь фамильная вражда и вероломство любви. Все прямо, откровенно, сердце на ладонь. Словом, союз оборонительный и наступательный, с целью схватить на лету, если удастся, эфемерное счастье». «Так, так, Анриетта. И в знак возобновления союза обними меня». И обе милые головки, одна бледная и грустная, другая румяная и белокурая, веселая, склонились друг к другу и соединились устами, как соединились и мыслями. «Итак, у тебя есть новости?» — спросила герцогиня с любопытством, глядя на Маргариту. «Эти два дня разве не полны новостей?» «О, я говорю о любви, а не о политике. Когда будем одного возраста с твоей матушкой Екатериной, тогда пожалуй, пока нам еще по 20 лет, оставим же политику. Ну что же нового? Уж не вышла ли ты замуж, не шутя?» «За кого?» — спросила Маргарита, смеясь. «Ты меня успокаиваешь этим ответом». «Да, только то, что тебя успокаивает, меня ужасает. Я должна выйти замуж». «Когда?» «Завтра». «Вот еще, право, бедняжка. И это необходимо?» «Необходимо. Морди, как говорит один мой знакомый, это неприятно». «У тебя есть знакомый, который говорит «мордье»?» — спросила, смеясь, Маргарита. «Да». «Кто же это?» «Ты всегда задаешь вопросы, когда сама должна рассказать. Докончи, и тогда я начну». «Вот в двух словах в чем дело. Король Наварский влюблен и не хочет иметь со мной никакого дела. Однако мы оба должны изменить свое желание еще до завтра, по крайней мере, хотя притворно». «Что же, измени их ты, и ты можешь быть уверена, что и он изменит». «В том-то и дело, что это невозможно. Я меньше, нежели когда-нибудь расположена изменить наши отношения. То есть отношение к мужу, не больше, надеюсь».
«Меня, видишь ли, мучает сомнение».
«Насчет чего?» «Насчет религии. Ты как полагаешь, есть различия между католиками и протестантами?»
«В смысле политики?»
«Да,
конечно».
«А в отношении любви?»
«Любви? Мы, женщины, такие язычницы, что допускаем всевозможные секты. Что касается богов, мы признаем их много».
«В лице одного, не правда ли?»
«Да», — отвечала герцогиня со сверкающим в глазах язычеством. «Да. Того, которого зовут Эрос, Купидо, Амор.
Того, что с колчаном, повязкой и крыльями.
Мордье! Да здравствует набожность!
Впрочем, у тебя совершенно особая манера молиться. Ты бросаешь камни в гугенотов?»
«Пусть себе говорят. Ах, Маргарита, как резко изменяются лучшие мысли, лучшие дела в устах черни».
«Черни! Да, кажется, тебя поздравлял с этим подвигом брат Карл».
«Твой брат Карл — большой охотник. Он трубит в рог целый день и от этого очень худ. Так что я не принимаю даже его комплиментов. Впрочем, я ему отвечала, твоему брату Карлу. Разве ты не слышала моего ответа?»
«Нет, ты говорила так тихо».
«Тем лучше. Я сообщу тебе большие новости. Ну, доканчивай же свое признание».
«Вот видишь ли...»
«Ну?»
«Если камень, о котором говорил мой брат, исторический камень, — сказала со смехом Маргарита, — так лучше я ничего не скажу».
«Хорошо, — воскликнула Анриетта, — ты выбрала гугенота. Не тревожься же. Чтобы успокоить твою совесть, обещаю тебе выбрать и себе гугенота при первой оказии».
«Но на этот раз ты, кажется, выбрала католика».
«Мордье! — воскликнула герцогиня.
«Хорошо, понимаю, понимаю.
Каков же наш гугенот?»
«Я не выбирала его. Этот молодой человек не имеет, конечно, и не будет иметь для меня никакого значения.
Но все-таки каков он? Это не мешает тебе описать его. Ты знаешь, как я любопытна».
«Молодой человек, прекрасный собой, как статуя Бенвенуто Челлини. Он, избегая погони, спасся в моей комнате».
«А не ты его пригласила?»
«Бедняжка, не смейся так, Анриетта. Теперь он еще между жизнью и смертью».
«Так он болен.
Он тяжело ранен».
«Это пребеспокойная вещь, раненый гугенот, особенно в настоящее время. Что же ты с ним делаешь, с этим гугенотом, который не имеет, конечно, и не будет иметь для тебя никакого значения?»
«Он в моем кабинете. Я спрятала его и хочу спасти».
«Он хорош собой. Молод, ранен. Ты спрятала его в своем кабинете, ты хочешь спасти его. Этот гугенот будет очень неблагодарен, если в нем не пробудится никакого чувства признательности».
«Оно уже пробудилось. И кажется сильнее, нежели я желала бы».
«И он тебя занимает, бедняжка?»
«Да. По чувству человеколюбия, не больше».
«Человеколюбие! Бедная королева! Это-то добродетель и губит нас, женщин.
Ты понимаешь, что король, герцог Д'Алансон, королева-мать, муж мой, каждую минуту могут войти ко мне в комнату.
И ты хочешь попросить меня, чтобы я спрятала твоего гугенота, не правда ли? То есть, пока он болен, с условием возвратить тебе его, когда он будет здоров».
«Насмешница», — сказала Маргарита.
«Нет, клянусь тебе, что я не заглядываю так далеко вперед.
Не можешь ли ты только спрятать его, сохранить жизнь его, которую я спасла? Признаюсь, ты меня очень обяжешь этим. Ты свободна в отеле Гиза. У тебя нет ни братьев, ни мужа, который бы за тобой подсматривал. И, кроме того, есть еще за твоей комнатой кабинет, как у меня. С той только разницей, что никто не имеет права входить в него. Одолжи мне этот кабинет для моего гугенота. Когда он выздоровеет, ты отворишь ему клетку, и птица улетит».
«Одно только мешает этому, милая королева. Клетка занята».
«Как? Ты разве тоже кого-нибудь спасла?»
«Именно это и отвечала я твоему брату».
«А, понимаю. Так вот почему ты говорила так тихо, что я не могла ничего расслышать».
«Слушай, Маргарита, эта чудесная история ничем не хуже твоей. Оставив тебе 6 солдат, я возвратилась с 6 остальными в отель Гиза и смотрела, как грабят и жгут дом, отделенный от отеля брата только улицей Катерфис. Вдруг слышу женский крик и брань мужчин. Я выхожу на балкон, и первое, что я заметила, была шпага, которая, казалось, блеском своего движения озаряла всю сцену. Я залюбовалась этим бешеным оружием. Ты знаешь, я охотница до хороших вещей. Естественно, я начала разглядывать двигавшую его руку и тело, которому принадлежала эта рука. Среди битвы и криков я разглядываю, наконец, этого человека и вижу героя, королева, Аякса Таламанида. Слышу голос, голос Стентера. Я прихожу в восторг, дрожу, трепещу при каждом грозящем ему ударе, при каждом взмахе его шпаги. За 15 минут я испытала ощущение, какого не знала до тех пор, возможности которого никогда и не подозревала. Я онемела, едва дышала, впилась в это зрелище. И вдруг герой мой исчез.
Как?
Под камнем, который бросила в него какая-то старуха. Тогда дар слова возвратился ко мне, и я закричала: «Эй, на помощь!» Солдаты наши вышли, взяли его и отнесли в комнату, которую ты просишь для своего протеже.
«Да, я понимаю эту историю, и тем лучше, милая Анриетта, что эта история почти та же, что и моя.
С той разницей, что я оказываю этим услугу королю и религии, и мне не нужно отсылать от себя Анибала де Коконна».
«Его зовут Анибал де Коконна?» — спросила Маргарита с хохотом.
«Ужасное имя, не правда ли?» — отвечала Анриетта. «А он достоин его. Что за боец? Мо! Сколько он пролил крови! Надень маску, мы прибыли».
«Зачем же надевать маску?»
«Затем, что хочу показать тебе моего героя».
«Он хорош собой?»
«Он показался мне прекрасен во время битвы. Правда, это было ночью при свете факелов. Сегодня утром при дневном свете он, признаться, немного подурнел. Впрочем, я думаю, ты останешься им довольна».
«Так моего пациента нельзя поместить в отеле Гиза?»
«Жаль. Сюда, конечно, позже всего пришли бы искать гугенота».
«Нисколько. Я велю принести сегодня вечером его сюда. Один будет лежать в правом углу, другой в левом».
«Но если они узнают, что один из них протестант, а другой католик, ведь они съедят друг друга».
«О, этого бояться нечего. Коконна так ранен в лицо, что почти ничего не видит. Твой гугенот ранен в грудь так, что почти не может двигаться. Кроме того, скажи ему, чтобы он молчал насчет религии, и дело обойдется».
«Изволь».
«Войдем же, это решено».
«Благодарю тебя», — сказала Маргарита, пожимая руку Анриетты.
«Здесь», — сказала герцогиня, — «вы опять делаетесь королевой. Позвольте мне прислуживать вам, как королеве Наварской».
Герцогиня, выйдя из носилок, почти стала на колено, чтобы помочь выйти Маргарите. Потом, указав ей на дверь, у которой стояли двое часовых с пищалями, пошла поодаль за королевой, сохраняя почтение, пока их могли видеть. Придя в свою комнату, герцогиня заперла дверь и позвала свою горничную, проворную сицилийку.
«Мика», — спросила она ее по-итальянски,
— «что, граф?»
«Ему лучше».
«А что он делает?»
«Теперь, кажется, завтракает».
«Возвращение аппетита — хороший признак», — заметила Маргарита.
«Да, ведь ты ученица Амбруаза Паре. Ступай, Мика».
«Ты ее отсылаешь?»
«Да, надо же кому-нибудь сторожить».
Мика вышла.
«Теперь что ты хочешь? Пойти к нему или позвать его сюда?»
«Ни то, ни другое. Мне хотелось бы увидеть его так, чтобы он не видел меня».
«К чему же это? Ты в маске?»
«Он может узнать меня по волосам, по рукам, по какой-нибудь безделушке».
«О, как ты стала благоразумна с тех пор, как вышла замуж!»
Маргарита улыбнулась.
«На это есть только одно средство», — продолжала герцогиня.
«Какое?»
«Посмотреть на него в замочную скважину».
«Пожалуй, не веди же».
Герцогиня взяла Маргариту за руку, подвела к двери, завешанной ковром, стала на колено и приложила глаза к замку.
«Как раз! Он сейчас ест и сидит лицом сюда. Смотри».
Маргарита сменила герцогиню и, в свою очередь, взглянула в замочную скважину. Коконна сидел за богатым столом и, несмотря на свои раны, ел преисправно.
«Ах, боже мой!» — воскликнула Маргарита, вскакивая с места.
«Что такое?» — спросила герцогиня изумленно.
«Невозможно! Нет! Да это он!»
«Кто он?»
«Тссс!» — проговорила Маргарита, схватив герцогиню за руку.
«Это тот самый, который хотел убить моего гугенота, вбежал за ним даже в мою комнату, ранил его даже в моих руках. О, Анриетта, какое счастье, что он меня не видел!»
«Ну, ты сама видела его в деле. Не правда ли хорош?»
«Не знаю. Я смотрела на того, кого он преследовал».
«И его зовут?»
«Ты не произнесешь его имени при нем?»
«Нет, будь уверена».
«Лерак Ламоль».
«А каков он тебе кажется?»
«Ламоль?»
«Нет, как он?»
«Признаюсь тебе, — сказала Маргарита, — я нахожу, что...» Она остановилась.
«Вижу, — сказала герцогиня, — что ты на него зла за раны твоего гугенота».
«Кажется, — отвечала Маргарита, смеясь, — мой гугенот не остался у него в долгу. Этот рубец на щеке».
«Так значит, они поквитались, и мы можем помирить их? Пришли мне твоего гугенота».
«Нет, не теперь. После».
«Когда же?»
«Когда ты дашь своему другую комнату».
«Какую же?»
Маргарита посмотрела на свою приятельницу. Анриетта, помолчав с минуту, тоже на нее посмотрела и начала смеяться.
«Пусть будет так», — сказала герцогиня. «Итак,
союз крепче прежнего».
«Чистосердечная дружба навсегда», — отвечала королева.
«А пароль? Условный знак, если мы понадобимся друг другу».
«Тройное имя твоего тройного бога. Эрос, Купидо, Амор». С этими словами они расстались, обнявшись еще раз и пожав друг другу руки.